Глава шестая. Выйдя Разовский из дома Хедвида Марина каких-нибудь две минуты раньше, он, возможно, доехал бы до агентства без особых приключений. Но за эти две минуты огромный «Мерседес» с прицепом, доверху нагруженный «Кока-Колой», вписался в трейлер, перевозивший новые легковушки. Результатом стала пробка перед въездом в Тель-Авив примерно в 1,5 километра длиной. Поначалу Натаниэль намертво вцепился в руль, готовясь к рывку на любой освобождающийся пятачок впереди. Но потом расслабился, закурил и принялся лениво глазеть по сторонам, справедливо рассудив, что на ближайший час повышенное внимание за дорогой не принесет никакой пользы. Из радиоприемников вперемешку доносились рок-мелодии прошлых лет и сообщения Управления дорожной безопасности, из которых Натаниэль узнал, что пробка на шоссе Пардес-Шауль, Тель-Авив, образовавшаяся в результате столкновения двух грузовиков, по всей видимости, создаст трудности для движения в течение нескольких часов, а также, что на участке объездного шоссе движение также затруднено, то есть никакой возможности попасть в Тель-Авив до конца рабочего дня у Натаниэля не было. «И черт с ним!» — пробормотал Разовский, усаживаясь поудобнее и полуприкрывая глаза. «Бывают же у людей непредвиденные отпуска. Приходишь, например, к начальнику, а он тебе и говорит: „Свободен, дружище, решили дать тебе трехдневный отдых“». Следует сказать, что время от времени Разовский испытывал ощущение странной раздвоенности. Он чувствовал себя так, словно является мальчиком на побегушках у самого себя, начальника. Признавшись однажды в этом ощущении собственным подчиненным, Натаниэль увидел в их глазах сочувственное выражение, разозлился и тут же снова стал начальником, то есть существом крикливым, вздорным и глупым. Как и следовало ожидать, ряд, в котором оказалась его Субару, был самым неподвижным. Если соседи время от времени еще продвигались хотя бы на несколько метров, то он стоял прочно. При очередном передвижении слева, рядом с автомобилем Натаниэля, остановился синий «Форд». Тотчас расслабленно ленивое состояние сыщика сменилось острым любопытством, поскольку за рулем «Форда» он узрел Ривку Дамари. Вдова Седова, или как там определить женщину, потерявшую бывшего мужа, нервно постукивала тонкими пальцами по панели управления, время от времени поглядывая на часы. Потом она позвонила кому-то по мобильному телефону. Разговор был коротким, причем выражение лица госпожи Дамари менялось от чуть виноватого в начале до раздраженного в конце. Окончив разговор, она искательно посмотрела по сторонам. При этом взгляд ее скользнул и по Натаниэлю, но сыщик не вызвал никакого интереса. Наконец, она решительно вывернула руль и выбралась сначала из своего ряда, а потом, в нарушение всех правил, пересекла разделяющую линию и отправилась в направлении, прямо противоположном первоначальному. Еще не зная, зачем ему это надо, Натаниэль повторил ее маневр, и вскоре обе машины возвращались в Пардес-Шауль. Свернув на небольшую и, редкий случай, зеленую улицу, Ривка остановилась у трехэтажного дома и вышла из машины. Двое мальчиков 14 и 8 лет явно ожидали ее. «Сколько раз я вам говорила, прежде чем захлопнуть дверь, проверяй, взял ключи или нет», — сердито сказала она, обращаясь к старшему. «Эйяль, ты же уже взрослый парень, как можно быть таким бестолковым? Мне пришлось вернуться с полдороги». На Эйяля выговор не произвел никакого впечатления. Второй же мальчик вообще не обратил внимания на слова матери, бесцеремонно полез в расстегнутую сумку. «Будет, будет, Хаим, я ничего не купила, мне некогда было бегать по магазинам». «А где ты была?» — тотчас осведомился разочарованный Хаим. «У бабушки». «Ладно, идемте, я открою вам квартиру. У меня времени уже совсем не остается». Ривка и оба мальчика вошли в подъезд. Натаниэль удивился, что бывшая жена Седова обитает в таком неказистом доме. «Интересно, куда это она так торопится?» — подумал он. После некоторых колебаний Разовский вышел из машины и тоже направился к дому. Тут его ждало разочарование. Несмотря на неказистый фасад, подъезд снабжен был электронным замком и коммуникатором. Нажав наугад кнопку с номером одной из квартир, на вопрос, заданный старческим голосом «Кто там?», детектив ответил: «Почта, заказное письмо». Уловка не сработала. Старик или старуха Натаниэль не понял. Ответила, что те, от кого ей может прийти заказное письмо, давно обретаются в мире, где почтовых отделений не существует. «Придумай что-нибудь поубедительнее», — ехидно посоветовал домофон. «Или попробуй удачи в другом месте». Натаниэль чертыхнулся, отыскал в списке квартир табличку «Ривка Дамари» и нажал кнопку рядом с ней. Ривка, только вошедшая в дом, отозвалась со второй попытки. «Госпожа Дамари, мне необходимо вас увидеть», — сказал Натаниэль в микрофон. «А вы кто?» Вообще голос Ривки был приятным, но сейчас в нем слышались подозрительность и даже враждебность. «Меня зовут Натаниэль Разовский. Я веду расследование обстоятельств гибели вашего бывшего мужа». Натаниэль решил говорить правду, разумеется, до определенных пределов. «А я тут при чем?» — недовольно спросила Ривка. «Ни при чем, разумеется, но мне нужно задать несколько вопросов. Откройте, пожалуйста». «Можете спрашивать по домофону», — предложила Ривка. «А я, если захочу, отвечу, не захочу, отключусь. И вообще мне некогда». Разовский тяжело вздохнул. «Послушайте, Рики», — он почему-то назвал ее уменьшительным именем. «Признаюсь вам честно, смерть Шошана интересует меня лишь постольку-поскольку. Но кроме него пострадали еще несколько человек. Вот это меня интересует гораздо больше. Так что давайте все-таки поговорим. Обещаю уйти, как только вы сочтете мое присутствие нежелательным». «А я уже сейчас считаю ваше присутствие нежелательным», — заявила Ривка Дамари. Но враждебности в ее голосе поубавилось. Через секунду щелкнул замок, и Разовский вошел в подъезд. Дверь в квартиру на втором этаже была распахнута. Ривка ждала детектива на площадке. «Задавайте ваши вопросы», — сухо сказала она. «Но только здесь. Я не хочу, чтобы дети слышали. И потом, у меня мало времени, я очень тороплюсь». «Послушайте, Ривка», — сдерживая раздражение, сказал Натаниэль. «Кроме вашего бывшего мужа погиб еще один человек, а кроме того был ранен мой сотрудник, молодой парень, случайно оказавшийся там и попавший под пули». «Очень жаль», — сухо заметила Ривка, не делая никаких попыток пропустить детектива. «Действительно, очень жаль, но я не имею к этому делу ни малейшего основания. Либо мы сейчас войдем в дом и в течение 5 минут поговорим на интересующую меня тему», — нерешительно произнес Разовский. «Либо я звоню полицейскому инспектору Аллану, ведущему расследование, и сообщаю ему, что Шошан Дамари оказался в кафе у Йорама, потому что собирался там встретиться с сыновьями». «Ну и что?» «А то, что инспектор Аллан сейчас как раз и пытается выяснить, что заставило вашего бывшего мужа торчать там как раз в неподходящее время». Бац! У Натаниэля внезапно обожгло правую щеку и противно зазвенело в правом ухе. Он не сразу сообразил, что разъяренная женщина отвесила ему оплеуху. «Это не ответ», — пробормотал он, потирая щеку. «В любом случае одной пощечины не хватит, чтобы избавиться от моего присутствия. Я буду ходить за вами по пятам, а когда помру от переутомления, стану призраком являться по ночам, греметь костями и с укором вопрошать. Неужели так трудно было ответить всего на несколько вопросов, Ривка? Так давайте я лучше спрошу сейчас, пока еще жив. Неужели так трудно ответить всего на несколько вопросов? И есть ли у вас основания что-то скрывать?» Госпожа Дамари некоторое время уничтожающе смотрела на державшегося за щеку детектива, потом неохотно шагнула в сторону. «Ладно, входите». По ее указанию Разомский прошел в просторную кухню. Римка прикрикнула на сыновей, живо заинтересовавшихся гостем. Мальчики послушно скрылись в детской. «Спрашивайте». Она подошла к окну. «Что вас интересует?»
«Прежде всего», — сказал Натаниэль, — «честно предупреждаю, я не полицейский. Я частный детектив, и все, что вы скажете, не может быть использовано мною ни против вас, ни против третьих лиц». Отбарабанивая эту официальную формулу, Разомский внимательно рассматривал кухню и часть квартиры, видимую отсюда. Седой был богатым человеком, но его бывшая жена и дети жили в условиях весьма стесненных. Мебель имела явно не магазинное происхождение. Посуда на столе тоже напоминала Натаниэлю старые четвертьвековой давности времена, когда он с матерью только приехал в Израиль. «Не полицейский?» Римка окинула гостя подозрительным взглядом. «Частный детектив? И кто же вас нанял?» Разомский вздохнул. «Обычно почему-то делают ударение на слове «частный». В данном же случае следует ставить его на слове «детектив». Меня никто не нанимал. Просто одним из пострадавших во время покушения на вашего бывшего мужа оказался мой стажер Илон. Сейчас он лежит в больнице, и его состояние весьма тяжелое. Хотя, слава богу, не критическое. Поэтому расследование я веду за собственный счет, вернее сказать, бесплатно». Ривка недоверчиво качнула головой, но ничего не сказала. «Вы давно в разводе?» — спросил Натаниэль.
4 года.
«Как складывались ваши отношения в последнее время?»
«Никак, я не виделась с ним и не желала видеться».
«И запрещали детям встречаться с ним?»
«Не я запрещала», — Римка поджала губы. «Таким было решение суда. Чему может научить такой человек мальчиков? Торговать наркотиками? Шляться по проституткам? Просаживать деньги в подпольных казино?»
Как Шошан отреагировал на судебное решение? Пытался оспорить?
«Пытался, но он в это время был под следствием, а потом и под судом. Когда он отправился в тюрьму, я вздохнула спокойно».
«Он вам угрожал?»
«А как вы думаете?» Она закурила сигарету, села напротив детектива.
«Как вы думаете? Каждый день звонки по телефону, встречи на улице с его головорезами. Счастье еще, что он не пытался похитить моих мальчиков».
«Но вас он вернуть не хотел».
Ривка помотала головой.
«Он прекрасно знал, что я ни за что не вернусь».
Она вдруг всхлипнула. «Если бы я знала, что он собой представляет, когда выходила замуж. То есть я слышала, конечно, о нем всякое, но не верила. Мы ведь учились в одной школе, он на 2 класса старше меня. Потом он ушел в армию. И каждую субботу, приезжая домой, звонил мне. Мы ходили в кино, ходили на танцы.
А законным путем он не пробовал забрать детей?» — осторожно спросил Натаниэль после небольшой паузы.
«С помощью адвокатов оспорить решение суда. Обвинить вас в чем-нибудь».
«В чем обвинить?»
«Ну, например, в недостойном поведении».
«Что?»
Ривка вскочила со своего места, и Натаниэль поспешно откинулся на стуле, надеясь увернуться от тяжелой руки невоздержанной хозяйки. Но Ривка быстро взяла себя в руки.
«Нет», — сказала она, — «во всяком случае меня никуда не вызывали и ни о чем таком не говорили».
«Понятно. Госпожа Дамари, но, похоже, он все-таки встречался с сыновьями. Вы знали об этом?»
«Иногда знала. Я занята, не всегда бываю дома». Он выбирал время, когда меня не было, и звонил Эялю. Тогда они встречались, и Шошан покупал детям игрушки.
«Спрашивал у них что-нибудь о вас?»
«Конечно. Не приходит ли к нам какой-нибудь мужчина? Чем занимается мама в свободное время?»
«А, кстати, чем вы занимаетесь в свободное время?»
«У меня его нет», — отрезала Ривка.
«Вы работаете?»
«Нет, я учусь в университете на факультете социологии». Она посмотрела на часы. «Кстати, я уже опаздываю на семинар, а мне еще нужно привести себя в порядок».
«Вы, по-моему, и так в полном порядке», — вежливо заметил Розовский.
Ривка раздраженно отмахнулась от комплимента. «Если не секрет», — нерешительно сказал Натаниэль, — «понимаю, что вопрос деликатный, но все-таки у вас есть кто-нибудь?»
«Нет», — равнодушно ответила Ривка. «Еще вопросы?»
«Как насчет алиментов?» — извиняющимся тоном спросил Розовский. «Он платил исправно?»
«Представьте, да. Послушайте, у меня больше нет времени».
«Хорошо, ухожу. Еще вот только вопрос. Вы знали, что в тот день Эйаль должен был встретиться с отцом?»
«Знала, но у меня был выходной, и я его не пустила. Все?»
«Все».
Натаниэль поднялся со своего места, спрятал в карман блокнот, в который так ничего не записал. Посмотрел на часы.
«Ну вот», — сказал он, — «как я и обещал, всего 5 минут».
На самом деле прошло 15 минут, но Розовский считал это несущественным.